В прошлый раз мы с вами обсуждали заповедь, начали заповедь Твилин и обсуждали более или менее Твилин, который называется головным Твилин. И то обсуждали, в общем, одну накуду, только одну часть его, которая связана с мицвой Лишмо и связана с Ишмуэлем, с подарком, который дал Ишмуэль народу Израиля во время дарования Торы. Я просто напоминаю, что Ишмуэль дал подарок слова «нишма», Исав дал подарок слова «насе». Но я вначале все-таки закончу то, что мы не успели в прошлый раз сказать, связанное с Нишма. Потом перейду к ручному Твилину. То есть то, что именно Нишма, я в общем сказал все. Но что касается Твилин Шель Рош, Твилин, который на голове, то прежде всего несколько слов, связанных с Галахот. Это будет связано одновременно и с ручным, и с головным Твилин. В Торе написано: «Ваюла халот аль-ядеха, ваюла татахот байнинеха». Будет это знаком на твоей руке и знамением между твоих глаз. Значит, поскольку мы сейчас заканчиваем именно головной твилин, то вначале несколько слов от него. Понятно, что между глаз – это вот то место, где я сейчас показываю, где очки на носу держатся. Это то, что называется между глаз. И понятно, что твилин там надевать нельзя. Тора нам дает конкретное место надевания твилин, и это связано с понятием Гзера Шава, с понятием, что учим из другого места, где сказано между глаз, мы учим на это место, где сказано между глаз. Есть запрет Торы делать карахат, вырывать себе волосы по поводу умершего. И там сказано, что нельзя выдергивать волосы между глаз. Между глаз обычно у людей волосы не растут. И речь идет о запрете выдирания волос с головы. Поэтому речь идет о том, что твилин головной должен надеваться на то место, где либо есть, либо где когда-то были волосы. То есть место, где кончается расти волосы, то есть вот на это вот место. И твилин не должен слезать на лоб. Я показываю на себе, те, кто меня видит. И твилин не должен слезать на лоб, поскольку если твилин слезает на лоб, то это уже неправильное надевание твилин. У нас есть конкретная масора, конкретная традиция этого места надевания твилин. И очень многие люди, которые надевают твилин, очень многие, я не знаю, но многие люди из тех, кто надевает твилин, надевают их неправильно. Поэтому очень важно надеть таким образом, чтобы узел, который на головном твилине, буква «далет», которая на головном твилине с обратной стороны, находилась на косточке, которая вот, можно пощупать у себя на затылке косточку. И при этом сам твилин находился так, чтобы его нижний конец находился на месте, где кончают расти волосы. А верхняя часть твилин находилась, ну, в общем, весь твилин, находился на том, что у ребенка называется родничок, вот на этом месте, где мох тинок рафеф, как говорит Мишна Брура, мох тинок рафеф, так где мозг ребенка так немножко двигается. Это место надевания твилин. Что же касается слов, что твилин должен быть бейн и неха, между твоими глазами, то основная кавана, основное понимание того, что между глазами, это не сдвинутый ни вправо, ни влево, а ровно посередине головы. То есть ровно напротив того места, которое является между глазами, под лбом, но он должен находиться на голове между глазами. Это место надевания головного твилина. Теперь, что нам еще нужно про головной твилин такое важное знать? Что в головном твилине есть 4 отрывка, в ручном тоже. Но в ручном эти 4 отрывка, они написаны на одном пергаменте в основном, обычно. Ну, всегда на одном пергаменте. В головном твилине это 4 разных пергамента, разных отрывки, на которых написаны разные части, как бы, каких-то вот деталей, которые у нас связаны с нами. И основной из них, ну, нельзя сказать основной, там есть 4, но такой наиболее известный, поэтому я только его и коснусь, это отрывок, который говорит «Шма Исраэль, Гошем Элокейну, Гошем Эхад». «Слушай, Израиль, Всевышний твой Бог, Всевышний Един». И, соответственно, весь первый отрывок «Шма Исраэль» написан на и ручном, и на головном твилине. Есть такой мидраш, который говорит, что в тот момент, когда Мисроэль внизу надевает твилин, то Всевышний надевает твилин наверху. И спрашивает мидраш, что написано в твилине Всевышнего. У нас написано «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един». У Всевышнего в твилине написано, понятно, что это аллегория, как любой мидраш. В твилине Всевышнего написано «Ми камеха Исраэль, Гоэхат Барец». Кто-то, как народ твой Израиль, народ единый на земле. То есть так же, как тфилин, который мы надеваем здесь, мы провозглашаем единство Творца, так же тфилин, который надевает Всевышний, он провозглашает избранность и единство народа Израиля. Избранность народа Израиля не связана с тем, что повышенная кью или пониженная чувствительность, или повышенно-пониженная какая-то еще вещь. Понятно, что с точки зрения каких-то внешних вещей мы не отличаемся никак от народов мира, ничего, ну, может быть, есть какие-то там генетические вещи, типа длинного носа и так далее, но не об этом идет речь, когда сказано, что то, как народ у Израиля, народ единый на земле, и избранность там Израиля, это не какие-нибудь таланты или еще что-то, которое есть или нет, и не имеет никакого значения с точки зрения истины. Никакого, ни малейшего значения не имеет. Избранность Израиля заключается в том, что это народ, которого Всевышний избрал, а потом он избрал Всевышнего. Народ, который избран для того, чтобы выполнять те функции, которые существуют, для которых создан, в общем, весь мир, для того, чтобы привести мир к состоянию шлеймута, цельности, как об этом говорил Рамхаль. И поэтому, когда мы читаем Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, каждое наше чтение этого и надевание твилин, которое мы делаем, это определенное воздействие, соединение Всевышнего с нашим миром, воздействие Творца на мир, которое приводит весь мир к тому, что мир приходит в состояние, постепенно приходит к состоянию тикуна, к состоянию исправления того, что должно быть исправлено в мире. В основном это исправление состоит в том, что мир объединяется с Творцом, и это объединение происходит по определенной схеме, когда в мире раскрывается единство Творца, и это, в общем, основной тикун, который должен сделать Ам Исраэль в этом мире, раскрыть единство Всевышнего внутри того мира, в котором мы находимся, соответственно, внутри всех миров. Это Шма Исраэль, Хашем Элокейну, Хашем Эхад. Поскольку Исраэль выделен именно для этой работы, то Мидраш говорит, что в Твилине Всевышнего написано «Ми камеха Исраэль, гой хад барас». Кто, как народ твой Израиль, народ единый на земле. Единство народа Израиля – это такая вещь, на которой я, наверное, все-таки на минутку остановлюсь буквально. Одна из очень тяжелых мицвот, которые у нас есть в Торе, мицва Тарайса, мицва, которая называется «Ваавта Элорех Камоха», мицва, которая называется «Возлюби ближнего, как самого себя». И внутри этой мицвы существует понятие ахдута, понятие объединения Ам Исраэль. Аризаль и за ним Нефеш ха-Хаим объясняют, что есть в Сидуре, в некоторых Сидурах, Гилад ха-Шем, в некоторых Сидурах, написано, что когда перед молитвой человек идет в синагогу, он должен прочитать, произнести такую фразу: «Вот я принимаю на себя заповедь «Ваагапта ларех камоха». Я принимаю на себя мицву «Возлюби ближнего, как самого себя». И принятие этой мицвы «Возлюби ближнего, как самого себя» объясняет Аризаль, и Нефеш ха-Хаим повторяет это объяснение, объясняется, что, то есть вопрос на поверхности, какое отношение это имеет к молитве, и почему эти слова надо произносить перед молитвой. На первый взгляд, это одна из мицвот, которую наиболее трудно выполнить, потому что самого себя ты не очень любишь, а возлюбить ближнего, как самого себя, почти нереальная вещь. И начинать молитву, перед самой молитвой, начинать с того, что я принимаю на себя, а на самом деле не принять, это как-то не очень такая идея. А тем не менее, в нусахе многих сидуров это написано. Аризаль объясняет, что кавана этой фразы, почему она говорится перед твилой, потому что человек должен понять и принять на себя, ощутить, что мицвот, который он делает внутри этого мира, все мицвот, которые связывают весь этот мир и лично его со Всевышним, они, в принципе, практически ничего не означают, если эти мицвот единичны, если они отделены от всего народа Израиля. Мое чтение Шма и мое надевание твилин имеют какую-то ценность только как часть надевания твилина и часть чтения Шма всего народа Израиля, и объединив их вместе, я объединяю в одно единое целое. Поэтому одна из вещей, которая так очень тонкая такая вещь, это заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» и понятие единства народа Израиля. В чем состоит это единство? В том, что мы связаны друг с другом, существует понятие парша, понятие, которое называется арвус, понятие, которое называется, что мы все гаранты друг за друга. В самом начале, когда я только начинал соблюдать мицвот, думаю, что вы попадали в те же истории неоднократно, Нам рассказываются всякие вещи по поводу народа Израиля, позитивные, хорошие, правильные и так далее. Одна из историй, которая постоянно рассказывается, это в чем состоит такая вот идея. В Израиле нет миссионерства, то есть народ Израиля не ведет Тору, не вводит ее в другие народы. Мы не призываем к соблюдению заповедей никого, но внутри народа Израиля мы пытаемся каким-то образом помочь другим евреям познакомиться с Торой, вдруг они тоже решат, что надо соблюдать заповеди, изучать Торы и так далее, и так далее. Почему? С чем это связано? Чем не мешает? Причем это иногда действительно мешает, когда вы знаете, что есть всякие претензии к религиозным, некоторые из них, большая часть из них абсолютно надуманная, выдуманная от начала до конца, но тем не менее какие-то из них существуют на самом деле. О том, что люди в шаббат, когда в религиозный район в шаббат приезжает машина, они начинают орать шаббас, еще что-то, какие-то другие вещи, мешать человеку, который живет рядом с ним, нарушать шаббат бефаргесия так целиком, и какие-то подобные вещи, которые действительно иногда делаются в религиозном мире. Пытаются воевать внутри Израиля за то, чтобы транспорт в субботу не работал, ну и многие другие вещи, которые, да, существуют, иногда очень интеллигентно, иногда отнюдь неинтеллигентно. И возникает вопрос, а чем мне мешает? Он же мне не мешает жить, какое право я мешаю ему иметь жизнь? И этот вопрос задается в основном нерелигиозными евреями, кричат, ругают религиозных и так далее, и так далее. И вроде бы заткнись себе и сиди тихо, тебя никто не будет, ты никого не будешь трогать, тебя никого не будет трогать, хорошо? Не дай бог. Так вот, на самом деле ситуация значительно более сложная. Существует понятие, которое называется мицва. Хок тахех это митеха велотиса алафет. Упрекай своего товарища, и не будешь ты нести за него наказание. Существует понятие, которое называется арвус, гаранты. Все евреи являются гарантами друг за друга. Еще когда я только начинал соблюдать мицвот, мне была рассказана такая майса. Что плывет лодка, корабль, неважно, где-то далеко, глубоко в открытом море, океане, за островом Буяном, еще дальше, там, у чертовой бабушки, и все вроде бы как хорошо, Дгилем уже читали, все вроде бы как хорошо, и вот корабль плывет где-то там посередине открытого моря, и вдруг какой-то человек берет сверло и начинает сверлить под собой дырку. К нему обращаются люди и говорят, что ты делаешь, корабль утонет. Он говорит, я купил это место, это мое место, и под собой я имею полное право сверлить все, что хочу, и делать все, что хочу. Ему, естественно, отвечают, типа Шибойлом, глупец, ты сверлишь под собой, но утонет весь корабль. Также Ам Исраэль, когда один из нас делает какие-то нехорошие вещи, тонут все. И наоборот, когда один из нас делает мицву, то это держит всех каким-то образом. Надо понять, сравнить величину мицвы и авейра, этим мы заниматься не будем. Но, тем не менее, воздействие, которое каждый из нас оказывает, это воздействие, которое один человек оказывает, оно воздействует абсолютно на всех и все. Это достаточно странная ситуация, потому что, в принципе, откуда взялась такая круговая порука? И, на первый взгляд, далеко не все хотят этой круговой поруки. Если рассуждать так более логично и не входить то, что я чуть позже объясню, то есть какой-то праведный человек, который хорошо соблюдает заповеди. Почему он должен отвечать за кого-то, кто сверлит под собой дырку и находится в другом месте, и нарушает, начинает что-то нарушать и так далее? Вопрос на поверхности. Ответ на этот вопрос, что когда евреи находились... Эта заповедь еще дана была Моше Рабейну, получена Моше Рабейну, но выполнял ее уже Йошуа бен Нун. Когда евреи перешли через Иордан, вошли в Эрец-Исраэль, то они прошли около города Шхема, внутри города Шхема, и справа и слева от них стояли две горы, гора Гризим и гора Иваль. На ней расположилась большая часть Амисраэля. Левиты и Арон Кодыш проходили между этими горами, и раздавался голос «Благословен тот, кто делает такую-то мицву», и весь народ отвечал «Амен». Шесть колен стояли на одной горе, шесть колен на другой горе. Но отвечали «Амен» все. Проклят народ, который сделал такую-то авейру, весь народ отвечал «Амен» и так далее. Таким образом была перечислена вся Тора. И «Амен», который отвечали во время Маамад Гар Гризим и Гар Иваль, во время, когда они стояли на горе Гризим и Иваль, добавил к тому завету, к тому союзу со Всевышним, который был сделан на горе Синай, добавил один прат, но который очень большой прат, одну деталь, которая очень большая деталь. Был заключен союз, завет между человеком и Всевышним в том, что все евреи отвечают друг за друга. И за одну авейру, которую делает один человек, несет ответственность весь Израиль. За одну мицву, которую делает один человек, несет ответственность весь Израиль. Есть очень много деталей этого союза, очень много споров и так далее, но в результате у нас получилась ситуация, когда мы отвечаем друг за друга, мы связаны друг с другом. Поэтому в тот момент, когда есть кто-то, кто делает авейру, я пойду сейчас по одному из мнений, я говорю, что здесь несколько мнений, но я не хочу сейчас их обсуждать, это невозможно и долго, я их достаточно подробно обсуждал два раза на уроке по Мишле, который я когда-то давал, когда мы обсуждали, что не упрекай лейцев, насмешника, чтобы он тебя не проклял, упрекай мудреца, и он тебя будет любить еще больше. Вот, теперь. Сегодня, когда мы говорим, что Ам Исраэль принял гарантии друг за друга, то получается, что мицва упрекать, она связана с тем, что если я обязан кого-то упрекать, я еще раз говорю, что я не вхожу в детали этой мицвы, если я обязан кого-то упрекать и не упрекаю, то я на 100% несу за него наказание. На 100% я несу за него наказание, и поэтому это как бы запрещенная вещь, которая сделана, поэтому у меня есть обязанность упрекать другого человека. Есть ли разница в степени ответственности в Эрицесройле, в Хуцларец? Нет. Разница ответственности, она может быть просто более высокая мадрега, более высокий уровень, как все мицвот, которых Хуцларец обладает более, в Эрицесройле, обладает более высоким уровнем, чем заповеди в Эрицесройле. Я, правда, не говорю сейчас про Эрицесройль сегодня. Эрицесройль сегодня, когда мы находимся в Галуте, так же, как Галут в любой другой стране. Поэтому здесь отдельный разговор, если здесь более высокий уровень или нет. Но, в принципе, заповедь, которая сделана в Эрицесрое, обладает большей силой, чем заповедь, которая сделана в Хуцларец, во всяком случае, во время, когда Ам Исраэль находится в Эрицесрое, во время храма и так далее. Поэтому там, соответственно, не степень ответственности больше, а большее влияние мицвы. Но степень ответственности у нас одинаковая, и каждый из нас отвечает друг за друга, как в хорошую и в плохую сторону. Поэтому, когда человек идет на молитву, он должен принять на себя, что мы народ единый. Это и есть то, что написано в Тфилин у Всевышнего, где написано, кто как народ мой Израиль, народ единый на земле. Народ Ам Эхад Барес, один и единый. Единство означает вот эта связь, которая между нами. И когда мы соединяемся в одно единое целое в исполнении мицвот, например, в Суккот, когда это обозначает, ну, одно из обозначений того, что четыре вида растений мы связываем вместе и берем одновременно, и только вместе они образуют мицву, по отдельности это не мицва. Также Ам Исраэль вместе, цельная мицва, которая может быть, это когда он народ единый на земле, и это написано в головном твилине у Всевышнего, как говорит Мидраш, который я только что рассказывал. Теперь, это мы говорим сейчас, я возвращаюсь, твилин, который надевается на голову, он состоит из четырех паршиот и четырех батим, четырех домиков, которые у них есть, отдельные домики, которые, когда твилин уже сшит и спрессован и так далее, то он выглядит как один, на самом деле это четыре разных твилина, которые образуют один, четыре разных домика, в которые входят четыре парши. В отличие от этого, твилин, который на руках, теперь я перехожу постепенно к ручному твилину, твилин, который надевается на руку, он надевается на слабую руку. Слабая рука, это, ну, есть правая и левая рука. Стандартно у человека, если он не левша, правая рука сильная, левая рука слабая. И рука правой рукой пишет, левой рукой не пишет. Значит, когда человек, такое бывает редко, но бывает, когда человек делает работу одной рукой, а пишет другой рукой, то есть большой маклокис, большой спор двух мнений, на какую из рук он надевает твилин. Если он стопроцентный левша, большую часть работ делает левой рукой, и большую часть письма тоже делает левой рукой, то вопроса нету, он надевает твилин на правую руку. Потому что для него правая рука становится слабой левой рукой. Я не буду сейчас отвечать на вопрос, если кто-то в шаббат кинул камень и попал в машину, кто должен и кто не должен платить за эту историю. В другой раз как-нибудь, но это слишком далеко от нашей темы. Так вот, возвращаясь к моей теме, которую я обсуждаю, то есть тему тфилин, которую мы обсуждаем. В Торе написано, и будет это знак между, на твоей руке и знамение между твоими глазами. Знамение – это головной тфилин, знак – это ручной тфилин. Ручной тфилин должен быть надет до головного тфилина. Это две разных мицвы, но поскольку написано, в начале будет знак, а потом знамение, в начале на руке, потом на голове, то мы надеваем в начале ручной тфилин, потом надеваем головной тфилин. Немножечко галахи, совсем немножечко. Существует, это две разных мицвы. Мицва ручной тфилин – это одна мицва, мицва головного – это другая мицва. Поэтому, по мнению Рамо, мы должны говорить две брахи, две разного благословления на эти тфилин. Одно благословление на ручной лаганьех тфилин, потом благословление на головной аль-мицва тфилин, за мицва тфилин. И так принято в ашкеназских общинах, но поскольку существует определенный спор на эту тему, спор между Рашей и Тосфос, комментатором Талмуда, потом переходит спор между Шульхан Арухом и Рамо, то поэтому Рамо пасак, что мы говорим две брахи, но после второй брахи, аль-мицва тфилин, мы говорим борух шем квод малхуто лаолам ваэд, благословен славное царство твое в веки веков, на случай, если мы неправильно сказали, эта браха не нужна, чтобы не было броха леватола, мы как бы для искупления этого говорим благословен славное царство Всевышнего в веки веков, чтобы браха не была брахой леватола, если такой шанс есть. По мнению сефардских рабоним Шульхан Аруха, в том числе к этому присоединяется Ризаль, и из ашкеназских рабоним к этому присоединяется Вильнский Гаон, и также мнение Тосфос, мы говорим изначально только одну броху, броху Леонех Твилин, которая работает и на ручной, и на головной твилин, но, тем не менее, те, кто так делают, очень много ашкеназим так делают, поскольку это мнение Вильнинского Гаона, те, кто так делают, Аризаля, хасиды делают из-за Аризаля, или тайм из-за Вильнинского Гаона, но делают довольно много людей так. Каждый должен идти по своему мингагу, мингагов всего два, как я сказал. Но в любом случае, по всем мнениям, это две разных заповеди. Заповедь ручной твилин – это одна заповедь. Заповедь головной твилин – совершенно другая мицва. И заповедь ручной твилин – один из его таним, одна из его смыслов этой заповеди – это тот подарок Наасе, который дал Исав, ангел Исава Израилю, когда увидел, что Израиль готов принять Тору. И я напоминаю, что весь мир находился в состоянии некого такого трепета, потому что если Израиль примет Тору, мир остается, если Израиль не примет Тору, мир исчезает. И вот когда Амисраэль сказал, что мы готовы принять Тору, то Исав и Ишмаэль, вернее их ангелы, дали им в подарок. Все остальные народы тоже что-то дали. Но Малах Исава и Малах Ишмаэля дал им в подарок. Малах Исава дает подарок слова Наасе – «сделаем и услышим». Понятно, что слово «сделаем и услышим» – это два слова, за которые Исраэль получил как бы две короны, одну за Наасе, другую за Нишма. И обычно объясняют, что эти две короны были связаны с тем, что Исраэль сказал «Наасе перед Нишма», «сделаем перед услышим», и «сделаем перед услышим» символизирует то, что Тора отличается от какой-либо другой науки, может, даже не сильно отличается на самом деле в этом, но это один из таких постулатов, которые здесь нам открывают, что Тору можно учить, нельзя учить как науку, она входит в человека и становится человеком только через действие. То есть без действия мицвот не может быть изучение Тора. Почему сначала намазываем на руку и ладонь, потом на голову, потом на пальцы? То есть ручной делается из двух частей. Вопрос правильный, мне нужно было самому сообразить ответ на этот вопрос, но я не сообразил, спасибо. Так вот, на самом деле, для ручного тфилин, микар один, строго по закону, он должен быть надет только вот на эту мышцу, как ее назвать, предплечье. И то, что наматывается после ниже локтя, наматывается 7 витков, это альпикабола, но это не является строгим законом. То, что наматывается дальше на палец, это просто мингак, совершенно необязательная вещь, но мингак такой существует. Для того, чтобы не было перерыва между ручным и головным твилин, ручной твилин надевается только та часть, которая является строго по закону, то, что является только мингагом, не надевается. Вначале надевается твилин шельрош, для того, чтобы оба тфилина были связаны вместе, чтобы мы надели их подряд, и только после этого выполняется мингак обычай наматывать на палец, поскольку он не обязательный, и если я буду его наматывать, то я сделаю перерыв между двумя тфилинами. Чтобы этого перерыва не было, то сделано вот таким вот способом, как я только что описал, и как вы правильно спросили. На ладонь наматывать не обязательно, это делается только для того, что можно просто кинуть как-то так вот этот ремешок, но если он нехорошо, чтобы он падал на землю, еще что-то, поэтому его наматывают на ладонь просто из-за того соображения, чтобы он не мешал. Но главное, это то, что мы делаем, то, что необходимо с ручным твилином, надеваем самую необходимую вещь, когда мы выполнили мицву. После этого надеваем ручное, после этого делаем то, что требовалось только мингак в головном твилине. Еще в ручном твилине. Еще есть одна накуда, которую я забыл про мингак, который связан с твилином, который надевается на руку, а именно, что сам твилин накрывается вот так вот рукавом, не оставляется его видно, потому что сказано про ручной твилин, что это будет знаком тебе на твоей руке, а про головной будет знамением, знамением для всех. Между глазами вашими. Поэтому головной твилин должен быть открыт, ручной твилин должен быть закрыт. Даже настолько, что иногда закрывают рукавом до того, как надевают головной твилин. Потому что это сказано прямо в пасуке, что это будет тебе знаком на твоей руке. Вот, я надеюсь, что я ответил на вопрос. И спасибо за то, что мне подсказали, что на эту тему надо сказать. Теперь я двигаюсь дальше. Ам Исраэль получил две короны во время Маамада Ар-Синай. Первая корона за то, что он сказал Наасе, вторую за Нишма. В принципе, обычно так объясняют, что за то, что они упредили и сказали Наасе до Нишма, сделаем до услышим. А это означает, что Тору можно воспринять нормальным образом только через действие. Невозможно учить как теоретическое изучение, его можно учить только как практическое занятие. Без того, что человек не выполнял какие-то мицвот, все мицвот, невозможно выучить Тору. И чтобы выучить Тору, касающуюся данной мицвы, ее можно выучить только выполняя эту мицву. Тогда она входит в тебя, понятно, что вместе с изучением и так далее, но тогда это становится человеком, соединяется с ними, и это означает то, что мы поставили на осе до нишма. Но здесь есть еще одна деталь. Потому что нам дано было, нам, тем, кто стояли у горы Синай, было дано две короны. Одна соответствующая Наасе, другая соответствующая Нишма. И какая связь этих двух корон, то есть за каждой из них Ам Исраэль открыл что-то в слове Наасе и открыл что-то в слове Нишма, за что Всевышний решил дать им по одной короне за Наасе и Нишма. Про Нишма мы в прошлый раз обсудили, я напоминаю. Это разница между Ишмаэлем и Ам Исраэлем. Суть Ишмаэля. Это эмуна в единого Всевышнего, вера в единого Творца, но при этом это вера, которая никуда не ведет. Это вера, которая ограничивается. Я верю и так далее, но я при этом никак не должен меняться. Меня это ни к чему не должно обязывать. Куда бы я ни пошел со мной Бог, Бог меня будет слышать, я его слушать не должен. Обратная сторона у Ам Исраэля, то, что мы получили, это то, что... Дальше я ничего не понял. Тут меня начинают выяснять, должно ли быть у евреев государство до прихода Машиаха. Кто ваш Господь? Пророк, я знаю, кто Бог, кто Машиах. Это я не понял вопроса. До прихода Машиаха не должно быть свое государство еще раз. Ну, я не думаю, что я буду отвечать на эти вопросы, потому что вопросы из Ютьюба, но я не очень понимаю, что от меня хотят, поэтому мы замнем этот вопрос. Так вот, вопрос может быть интересный, а может быть глупый, я для этого должен понять суть вопроса. Это очень тяжело сделать на вот таком вот уровне, надо обсудить его. Так вот, то, что касается заповеди Твилин, а не государства Ютьюба, это то, что мы сейчас обсуждаем, что внутри понятия Наасе и внутри понятия Нишма существуют какие-то вещи, которые невероятно важные, невероятно тонкие. Внутри слова «нишма», за которое Ам Исраэль получает корону, это то, что мы не делаем так, как сделал Ишмаэль, в какой-то степени благодаря Ишмаэля. Мы не разделяем слово «слышать» на две стороны. Я его буду, он меня нет, или он меня да, я его нет. Я не обязан слышать Всевышнего. Мы убираем эту историю полностью, и мы говорим о том, что связь между Амисраэлем и Всевышним – это связь двухсторонняя, связь, которая идет в направлении, которое называется, что мы принимаем заповеди Торы и слышим, что нам сказал Всевышний. И следующая заповедь, которая есть, это заповедь молитва. Мы понимаем, что все зависит от того, насколько Всевышний воздействует, и поэтому мы просим о его воздействии. Это нишма, за которую мы получили корону. Слово «заосе», которое дал в подарок Исав. Это немножко совершенно другая история. Так же, как в шмие, в понятии «слышать», существует два направления, так же в понятии «действовать» тоже есть два направления, в понятии «делать». И мы с вами договаривались в прошлый раз о том, что Исав и Ишмаэль – подарок, который они дают Амисраэлю. Ишмаэль дает то, что ему не нужно, Исав дает то, что ему не нужно. Что именно не нужно Исаву и что нужно Исаву в понятии действия? В понятии «ласот» – что-то делать. Мы с вами живем в такую эпоху, когда научно-технический прогресс и вообще производство всяких вещей достигли какого-то уровня, что и так даже страшно на него смотреть. Что будет дальше, уже совсем непонятно. Там искусственный интеллект, это мелочи, еще какие-то вещи, которые будут и так далее. Полная победа науки над разумом. Но само понятие «ласот», понятие «действовать», которое существует у Исава, понятно, что Исав – это один из самых больших лидеров вот этого понятия действия, которое есть в мире. И само понятие «действовать», которое есть у Исава, это воздействовать на этот мир внутри рамок этого мира. Например, взять кусок дерева и сделать из него шкаф, диван, еще что-то и так далее. Есть второй вид действия, который Исав считает ненужным. Для того, чтобы понять, что это за вид действия, я уже как-то об этом говорил, но, тем не менее, еще раз коснусь этого. Когда у Ицхака Авину рождаются два сына, то у них как бы борьба за первородство началась еще до родов, в утробе мамы. И Исав рождается первый, Яков держит его за пятку. Поэтому одна из причин, что его назвали Яков, потому что он держал Исава за пятку, каждый из них пытался выбраться в этот мир первым. Выбрался первый Исав, поэтому у него есть какое-то минимальное право на первородство, у Якова есть другое право на первородство. Гемора объясняет, в чем оно состоит, но сейчас нам не первородство нужно. Когда они вышли наружу, то Ицхак Авину дает имя двум братьям-близнецам. Иаков, понятно, получает имя, потому что он держится за пятку, от пятка Эков, Иаков, держащийся за пятку. Окей. Исав. Имя Исав. Происходит от глагола «ласот» – «делать», «осе» – «эсав». Дословный перевод слова «эсав» – это его действие. Буквы слова «эсав», которые есть только в одном месте, в Танахе, во всех остальных местах. «Эсав» написан в грамматическом написании, которое называется «ктав кацар», сокращенное написание. И есть одно место, я не знаю где, где Исав, Аризаль нашел это место, он пишет, что есть одно, но я не знаю где. Он пишет, что есть одно место в Танахе, где Исав написан своим полным написанием, которое состоит из букв Айн, Син, Ют, Вав. Грамматически это более правильное написание, поскольку те, кто знает иврит, знают, что Ют, Вав на конце читается как Ав, и так оно и пишется. Исав, Ахшав и так далее. Все эти слова должны кончаться на Ют, Вав, если так, то, заменив две последние буквы местами, мы получаем слово «асуй». Исав, он происходит от слова «делать», он завершенный, законченный, доделанный. Исав, его суть в том, что он полностью завершен и полностью сделан. Исав получает еще два имени. То, что я сейчас скажу, идет по Магалаху Баалей Тосфос, Рамхалю, да, иначе учат. Но сейчас мне удобнее, поэтому использую Тосфос. Которые говорят в комментарии на Хумаш, есть Хумаш, комментарий на Хумаш, который называется Баалей Тосфос. Они говорят о том, что по ним, я немножко раньше начну. Одно из имен, которое приобрел Исав, это имя Эдом. Когда Исав родился, он был красным, поэтому его назвали Эдом. Красный на иврите Эдом. Объясняется, Баалей Тосфос объясняет, что существует понятие, которая называется родильная желтушка. Я немножко расширяю комментарий, понятно. Родильная желтушка. Человек, который рождается, он всегда рождается немножко с повышенным билирубином, немножко с состоянием желтизны. В принципе, это измеряется визуально, смотрится на глаза ребенка, и видно, желтые они или нет. Обычно к 8-му дню они уже не желтенькие, и желтушка у ребенка проходит, и тогда ему можно делать бритмилу. Если желтушка не прошла, то обрезание делать нельзя из-за того, что у него пониженная свертываемость крови. Иногда сегодня делают анализ крови, когда есть какой-то сафек, какое-то сомнение, и в зависимости от количества билирубина решают делать или не делать бритмилу. Исав родился не просто желтым, он родился красным. Понятно, что лаборатория по анализу крови и билирубина в тот момент у Исхака Авина, некоторое количество тысячелетий назад, была немножко прикрыта, она не работала, открылась только через пару тысяч лет, чуть больше. Поэтому Исхак Авин визуально увидел, что ребенка желтушка, не измеряя его билирубина, решил, что ему нельзя делать бритмилу, и ждал, когда эта желтушка, краснушка и так далее пройдет, и когда ребенку можно будет делать бритмилу. Исав рос. И, как говорят Тосфос, на каком-то, в какой-то прекрасный, ужасный день отказался от бритмилы и сказал, что бритмилу он делать не будет. Суть, одна из таамим заповедей бритмила, состоит в том, что человек рождается недоделанным, незаконченным. Бритмила символизирует, что ему нужно закончить себя, привести себя к нормальному состоянию. Это функция, которая лежит на папе ребенка, который должен обрезать ребенка. Для того, чтобы само обрезание символизировало, что с самого начала ребенок недоделан, понятно, что Всевышний мог создать ребенка абсолютно доделанным, в том состоянии, что бритмилу не надо было делать, такие люди бывают, рождаются и сегодня. Адам Аришон был создан обрезанным, Яаков Авин родился обрезанным. Но те, кто рождаются необрезанным, таких понятно, что большинство, эта идея состоит в том, чтобы с самого начала мы показали, что человек создан недоделанным, незавершенным, и его задача завершить себя и завершить весь мир. Поскольку человек создан как компаньон Всевышнего в доделывании этого мира, поэтому Амисраэль берут на себя заповеди доделывания мира и проводения мира к Шлемуту. Они это взяли во время дарования Торы, и с тех пор эти заповеди над нами находятся, и мы с ними соединены. Те мицвот, которые Тора дала нам, это является то, о чем мы говорим. Бритмила – одна из мицвот, которая показывает самой своей заповедью, сама как бы внешняя картина заповеди показывает. Человек существует незаконченным, и его задача – закончить самого себя, доделать себя и привести себя к конкретному как бы состоянию завершенности. Исав, он родился в таком состоянии, что Ицхак Авин его не обрезал из-за его желтушки. Когда-то, когда он вырос и решил, что теперь он будет решать эту проблему, он отказался делать бритмилу, потому что суть Исава – это в том, что он завершенный, ему ничего доделывать не надо. Поэтому Исав, его буква, его имени образует слово «асуй», доделанный, завершенный. Соответственно, вся... Есть еще одно имя Исава, которым я коснусь его. Он был, родился, Тора говорит, что он родился, один родился гладкий, это Яков, другой родился волосатый, это Исав, Сеир, волосатый. Волосы на определенном месте. Волосы являются признаком взрослости. Ребенок рождается без волос, и бар-мицва, это время 13 лет, плюс два волоска на определенном месте. Таким образом, Исав родился с этими волосами, он родился взрослый, с признаками взрослости. Что означает семантика, символика этой вещи? Означает то, что ребенок рождается незавершенным, он взрослеет и совершенствует, и доделывает себя, и доделывает его Всевышний. И вот Исав, тот, кто родился уже взрослым, ему не нужно было ничего доделывать, поскольку он асуй, завершенный, сделанный, совершенный. Таким образом, мы видим, что все три имени, которыми назван Исав, они все символизируют одну и ту же картину, завершенность, которая существует. Поэтому все действие Исава, которое ему нужно в этом мире, ему нужно действие, которое не связано с доделыванием себя и доделыванием мира. Ему нужно, чтобы внутри цельной картины, которая, по его мнению, уже существует, привести этот мир в состояние более хорошее, чтобы он был еще лучше, еще удобнее, еще то, еще все и так далее. Поэтому суть Исава – производить стиральные машины, чтобы женщине или мужчине не нужно было стирать белье, что, честно говоря, очень помогает. Я еще помню, когда родился ребенок, мне надо было стирать каждый день, приходя с работы, надо было стирать каждый день подгузники, потом их гладить и так далее, высушивать, что, в общем, целая работа, понятно, что работа и не занимала кучу времени и сил и так далее. Сегодня есть одноразовые пеленки. Сегодня постирать – это нажать кнопку машины. И так далее, и так далее. Еще раньше, когда-то, когда я хорошо это помню, во-первых, никакую стиральную машину мы не могли купить, потому что она продавалась там, короче, ее не было в магазинах. Потом, когда папа моей жены купил нам стиральную машину, поскольку он был инвалид Великой Отечественной войны, то он мог купить какие-то товары без очереди. Так он купил нам стиральную машину, это была машина-малютка, такая ведро с мотором. И, в общем, все равно это помогало, фантастически облегчало жизнь. Но это не сравнить с тем, что есть сегодня. Я привожу какой-то пример стиральной машины. Компьютеры, мобильники, самолеты, я не знаю что. Все это производство рук Исава, который изобретает это, вокруг него все остальные народы тоже. Но он является главой этого производства, которое работает на изобретение и делание того, что безумно облегчает возможность существования в этом мире. Этот мир становится все более и более совершенен внутри понимания этого мира. Но здесь нет ничего, что связано с тем, для чего создан этот мир. Те из вас, кто слушали Дери Гашем, или читали Дери Гашем, или слушали мои, или чьи-то там уроки по книге Дери Гашем Рамхаля, Рамхаль объясняет в этой книге «Путь Всевышнего», он объясняет, что мир создан недоделанным, незавершенным, для того, чтобы Ам-Исраэль внутри этого мира, на самом деле все люди, Ам-Исраэль после определенных событий, доделали этот мир и привели его к состоянию шлеймута, самих себя и всего этот, весь этот мир к состоянию шлеймута цельности. И вот эта цельность приведет к тому, что этот мир перейдет в состояние грядущего мира, Алам-Аба. Мишна в Пиркей Авот говорит, что мы должны пройти этот мир как коридор для того, чтобы войти в мир грядущий, который является залом. Этот мир является средством, а не целью. Для Исава это не так. Для Исава весь этот коридор – это и есть цель. Поскольку все в мире завершено, все в мире закончено. Поэтому надо коридор просто привести в идеальное коридорное состояние, а никакого зала нет и не будет. Это суть Исава. Поэтому Мидраш говорит, что в день, когда Исав продавал Иакову первородство, они заключили сделку, которая заключалась в том, что Иаков отказался от всего Аламазе, Исав отказался от всего Аламаба. То есть он не видит необходимости и сути Аламаба, поскольку главная и единственная часть мира для него – это вот этот коридор, в котором мы находимся, который не ведет ни к какой цели. Цель – остаться внутри этого коридора, но сделать в этом коридоре, повесить хорошее освещение, много ламп, самых красивых люстр и так далее, картин, гобеленов. Сделать так, чтобы он был идеальный коридор, который может быть. И это суть понятия Исава. И эту силу осии, эту силу действия он оставляет себе. Есть второе действие. Действие, которое направлено для того, чтобы пройти коридор. И этот коридор вошел в зал. То есть переход Аламазе в Аламаба. Эта часть оси, эта часть действия, Исав считает ненужной, и поэтому он с удовольствием дает его в подарок Иакову, когда Иаков принимает на себя Тору, и Ам-Исраэль говорит слово «наасе», которое дано в подарок ангелам Исава для Ам-Исраэля. Таким образом, то «наасе», которое передает нам Исав, это осия Торы и Мицвот, это действие Торы и Мицвот, постижение Торы, это в основном мы получили как Нишма от Ишмаэля, а именно вот эту накуду, о которой я сейчас говорю, накуду, которая называется действие, доделывание мира, переделывание, превращение мира этого в мир грядущий, эту накуду мы получаем в подарок от Исава. Поскольку Исаву это не нужно, то дает эту возможность нам. Таким образом, икор действия, которое есть у Ам-Исраэля, главная часть действия Ам-Исраэля, это символизирует ручной твилин. Твилин, который показывает, для чего создана человеческая рука. Она создана не для того, чтобы сделать шкаф и написать картину Рембрандта. Она сделана для того, чтобы ею выполнялись мицвы асе, мицвы делай, которые наполнен весь мир. Весь мир Аси, весь мир Маасе, который существует, мир, который связан с телами, с материей, он существует для того, чтобы эта материя служила хомером, материалом для тех мицвот, которые нам заповедовал Всевышний здесь. И таким образом это является именно, мир является средством для достижения Аламаба, а не целью. И это понятие Маасе, это символизирует ручной тфилин, который человек надевает, наматывая себе на руку, в котором написаны те детали за смысл существования, которые написаны в Торе. А именно, слушай, Израиль Всевышний, твой Бог Всевышний един, что все, что мы делаем ради проявления единства Всевышнего, и будет, если вы внимательно будете слушать те мицвот, которые я заповедую вам сегодня, это второй отрывок, и будете исполнять их, то и так далее, и так далее. То есть цель существования внутри этого мира – это делание Торы и мицвот, мицвот, позитивных действий и так далее. И будет, когда придете, когда приведет вас Всевышний в землю Израиля, то и так далее, поскольку икор мицвот, более высокий вес мицвот и настоящий смысл мицвот может быть раскрыт только внутри Эрец Исроэль, настоящий Эрец Исроэль. Думаю, что сегодня в Эрец Исроэль плоховато. Но я имею в виду Эрец Исроэль во время храма. И последнее. Кадош, паршат кадош, паршат к душе, выделение, отделение к душе, посвящение и так далее. То есть, что цель существования этого мира, это взять все материальное, что есть в этом мире, то есть весь мир, от первого до последнего кусочка, который есть, от первой до последней молекулы, которая там существует, атома, электрона, протона, нейтрона и остальных тонов, которые существуют, взять и осветить их, сделать так, чтобы вытащить оттуда ту душу, которая соединяется с Всевышним, и выполнить предназначение самого мелкого электрона, который есть в этом мире, для того, чтобы он был полностью посвящен и соединен с Творцом. Это сила Маасе, которая может быть сделана, понятно, только рукой, и это тот подарок, который мы получили от Эсава, и это суть, ну, не суть, но это один из направлений понимания смысла заповеди ручного твилина. Головного тфилина – это лишмо соединиться со Всевышним на уровне изучения Торы и постижения смысла мицвот и постижения пророчества. Понятно, что пророчество – это определенная связь между человеком и Всевышним, поскольку человек не может знать, что именно от него хочет Всевышний, а только когда Всевышний ему это открывается, это и есть понятие пророк. Без пророка этого знать невозможно. Авганавиим, отец всех пророков, это Моше Рабейну, через него нам даны мицвот, остальные пророки, это немножко другая, они не дают нам мицвот, они нам объясняют какие-то детали и так далее, но тоже раскрывают наш контакт с Всевышним, но это немножко другое предназначение. Мы же, когда получили эти мицвот, выполняя их, работаем в двух направлениях. Принять и сделать. Но принять лишмо можно только через лассо. Нельзя принять как теоретическую информацию. Тора не может быть теоретической механикой. Термех был такой предмет в институте. Тора – это всегда практическая вещь, поэтому она связана именно с выполнением мицвот асе, и только через них мы можем чего-то постичь. Это суть понятие лаосот, суть понятия действия, и это анти-Исав, поэтому то, что я сказал, что и Исав, и Ишмаэль дают нам в подарок то, что тот коах, который у них есть, но им не нужен. Коах Исава – это действие, он оставляет его действие внутри этого мира, и действует внутри этого мира близко к гениальности. Идеально, если бы мы также работали внутри того, что нам нужно, было бы вообще классно. То, что остается нам, это действие, остается нам, это основное, что есть в мире, и поэтому это мы получили в подарок во время дарования Тора, это возможность воздействия, которое превращает этот мир в мир грядущий и доводит все до шлемута. Это любая мицва без исключения, в том числе понятно, что это мицва твилин. Теперь мы разобрали некоторое направление понимания твилин Шильят и Шильрош, теперь несколько слов о галахе, связанной с этими твилинами. Альпи галоха по закону, тфилин не надевается в шаббат. Шаббат и праздники не являются временем для тфилин. Почему? Потому что написано про тфилин, что это знак, будет тебе это знаком и знамением. Про шаббат написано «Од ебайню вейнехем». Знак это между мной и вами. Двойной знак не требуется, требуется только один знак. Поэтому нельзя удвоить знак, это пренебрежение. Надев твилин шаббат, я пренебрегаю знаком шаббата, поскольку шаббат уже знак нашего отношения со Всевышним. Поэтому сделать знак к знаку строго запрещено. Твилин шаббат надевать нельзя, это не время твилин. То же самое с Йом-Товом, про Холь а-Моэд, полупраздничные дни, то есть дни, которые являются серединой Суккота и серединой Пейсаха. На эту тему есть махлокис, есть спор, который начинается еще из Мишны по поводу того, можно ли писать Холь а-Моэд, и есть махлокис с Танаем. Кто-то из Танаем говорит, Раби Игуда, о том, что в случае, если кому-то нужен твилин, то можно его написать в Холь а-Моэд, потому что он не может сейчас надевать твилин. Отсюда видно, что в Холь а-Моэд можно надевать и нужно надевать твилин. И это говорит Тана, первый Тана Раби Иуда. Раби Шимон говорит, что в Холь а-Моэд твилин нельзя надевать. В Зогаре, но Зогар это тот же самый Раби Шимон, который в Геморе, Зогар пишет о том, что Холь а-Моэд это тоже знак, поэтому знак к знаку не прибавляется, очень ругает, если человек надевает твилин в Холь а-Моэд. Окей, кто-то мне говорит о том, что на лекциях на каких-то было сказано, что у нас всегда есть двойной знак, тфилин и бритмила, или тфилин и шаббат, а всегда нужно два свидетеля, а третьего свидетельства не нужно. Очень красивый пируш, но Гемора говорит не про свидетельство, а про знак. В потенциале Эсава и Ишмаэль могли оставить все эти силы, которые были нам подарок для себя и служения Всевышнему. Безусловно, ни от одного народа Всевышний не забрал возможность служить Творцу. Бхира, выбор был предназначен всем народам, и народы могли решить, что они будут служить Всевышнему и принять Тору, и тогда они бы... Я не знаю, как бы это выглядело, что, но оказалось бы, что существует еще один народ, который тоже выполняет мицвот, который принял Тору, но ни Исав, ни Ишмаэль, как мы знаем, этого не сделали, поэтому совершенно неинтересно уже обсуждать, как было бы, если бы они это сделали. Они этого уже не сделали. И теперь я продолжаю, что мы сказали, что твилин в Холь а-Моэд, это махлокис Танаем, нужно ли надевать твилин в полупраздничные дни. Легалоха – это махлокис между Шульхан Арухом и Рамо, поэтому сфардим не надевают твилин в Холь а-Моэд, ашкеназские евреи, многие надевают твилин в Холь а-Моэд. Поскольку мнение вильнюсского гаона не надевают твилин в Холь а-Моэд, то поэтому очень многие не надевают. В Эрец Исраэль, куда приехало много учеников вильнюсского гаона, и многие традиции идут по этому пути, не принято практически нигде называть твилин в Холь а-Моэд. За границей есть много людей, которые надевают Холь а-Моэд твилин. Я даже знаю, что существуют синагоги, где часть людей молится в твилин, часть нет. Обычно они делают разные миньяны, ставят какой-то так вот, как занавесочку вешают, чтобы это не выглядело странно, кто-то в твилин, кто-то без. Но традиции очень разные за границей. В Эрец Исраэль почти никогда не надевается твилин в Холь а-Моэд. Такого мингага, в общем, уже нет. Это что касается того, о чем мы сказали. Ночь. Ночь не является временем надевания твилин. Я просто заканчиваю, подвожу итоги лекции о твилин. Ночь не является временем одевания для твилин. Может быть, история – это запрет надевания ночи, может быть, дарабоном. Это определенный махлокис на эту тему есть, в который мы не будем входить, рабейну перец и так далее. Но в связи с этим твилин надо надевать только в светлое время. Иногда это достаточно тяжело. Я могу сказать, что в Ленинграде человеку, который работает, было очень тяжело надевать твилин, поскольку работа начиналась в 9, а время надевания твилин примерно в 9:30. Я один год каждый раз в обеденный перерыв убегал с работы, проезжал пару автобусных остановок, чтобы меня не засекли, и где-то в подворотне надевал твилин. Все было бы ничего, если бы не было именно в тот год, 2 недели было в районе -30. Я скажу, удовольствие ниже среднего надевать твилин в эту температуру на улице. Так я нашел очень тихое место, все ничего было, но вот немножко прохладно, я мерзляк. Вот, поэтому, тем не менее, ночью твилин не надевается, и день – это время надевания твилин до шкии. Лыкатхила изначально нужно надевать твилин на целый день, с утра надеть перед шкии снять. Сегодня это не принято, потому что считается, что... Ну, есть те, которые так делают, но их единицы, потому что считается, что не можем так сильно сосредоточиться. Почему отец Ашкеназ надевает твилин во время обрезания своего сына? Я только что сказал, что лыкатхила изначально, твилин должны быть все время, Поскольку бритмила, которая делается сыну, это даже если у человека родилось 10 сыновей, это не у каждого так происходит, и 12 там Иаков Авину было, то, тем не менее, это относительно редкая мицва, и хочется ее выполнить в идеальном состоянии, поскольку тфилин добавляет определенную к душу человеку, то поэтому выработался такой вот мингак. На этом я заканчиваю. С тфилином мы закончили. Всего доброго. Я с вами прощаюсь. До свидания, хорошей субботы и всего доброго.